Так, добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 18 декабря 2023 года. И наша тема сегодня – это пресс-конференция шоу Путина. Но пресс-конференции бывают почти каждый год. И каждый год в ней есть какие-то такие спрятанные рояли в кустах. Вот мне эти спрятанные рояли, за ним было интересно наблюдать, что в этот раз спрячут и в каком виде. Наверное, я не все их увидел, может быть, некоторые были хорошо замаскированы, но некоторые очевидные такие рояли в кустах я заметил. Но по самому содержанию пресс-конференции, те, кто его видел и читал комментарии, знают, что там было сказано много. Я не увидел очень каких-то впечатляющих открытий, кроме одного, о котором я скажу чуть позже. Поэтому, в общем-то, все то, что было сказано Путиным, было как бы ожидаемо от него услышать, и поэтому само по себе это новации не было. А вот что касается рояля в кустах, то, конечно, было, на мой взгляд, два интересных момента. Первое, это касается, конечно, выступления так называемого двойника Путина. То есть, во всяком случае, некого изображения, похожего на Путина, так сказать, даже, я думаю, что не просто похожего, а идентичного Путину, который как бы голосом Путина задавал ему некий вопрос на тему, есть ли у него двойники. Причем, как при этом представила ведущая, это как бы некий студент, который, или не студент, ну, по-моему, студент было сказано, который не пожелал себя назвать. Вот на этом месте я сразу же подумал, да, но тут уже не рояль, а роялище, потому что на самом деле по самой методике задавания вопросов там невозможно не назвать себя. То есть, во-первых, если даже кто-то звонит на линию, то он должен представиться. Если, соответственно, так сказать, он пишет какое-то обращение, то там надо заполнять формуляр, а в формуляре там все равно обязательные строчки, это имя, фамилия. Может, они были вымышленные, но ты обязан его заполнить. Понимаешь, поэтому, хотя, по-моему, там есть какие-то способы аутентификации при этом, то ли по телефону, то ли еще какие-то. Вот. Ну, короче говоря, анонимно задать вопрос как раз не удастся. И поэтому, когда, во-первых, утверждается, что это анонимно был задан вопрос, да еще вдобавок его вот так вот прям в силу демократии пропустили в эфир, да еще чтобы там выступал двойник Путина. То есть, если бы это была какая-то такая своя воля редакторов, им бы сразу открутили все принадлежащие им части, вот, просто тут же на месте. Вот, и то есть, очевидно, что они как люди, понимающие и знающие это, ни за что бы на это не пошли. То есть это был заранее согласованный такой рояль, который был втащен в кусты, на который в нужный момент там заиграл нужную мелодию. И понятное дело, что предположить, что Путин не знал, что его об этом спросят и не заготовил на это ответ, и что этот ответ уже проверили там 300 раз, так сказать, со всех точек зрения и смыслов, ну, было совершенно невозможно. Значит, я к чему это все рассказываю? Что с одной стороны, действительно, видимо, виртуальные технологии как бы достигли такого уровня, что можно имитировать и облик, и голос, и вообще, может быть, манеру речи, и чего угодно. То есть мы подошли ко времени, когда нам было наглядно продемонстрировано, что вот видеокартинки верить нельзя. Вот у нас до этого был как-то подсознательно, да, образ того, что вот, ну, если тебе даже и соврут чего-то письменно, то во всяком случае, если тебе это говорят своим голосом, да на картинке еще показывают человека, ну, это уж точно он. Вот там доказали, что это не так. Все. И вторых, конечно, я не знаю, насколько задавали себе редакторы этого, так сказать, действия. Оно было, конечно, зрелищным, я тут ничего не могу сказать. Что все это вместе, вот эта вот шоу-постановка, да, она как бы наложила некий оттенок на всю пресс-конференцию. То есть, разумно задать вопрос, это что, был единственный рояль в кустах, или там все было, как бы, так сказать, срежиссировано, подобрано на манер спектакля. Вот, собственно, почему я это назвал пресс-конференцией через тире шоу. Потому что для меня пропорция, сколько было пресс-конференции, а сколько шоу, она до сих пор остается, так сказать, под вопросом. Что думаешь, Вадим?
По поводу двойника что думаю, или по поводу рояля?
Ну и по поводу рояля и двойника, тут они как-то слились воедино.
Ну хорошо, ну давайте по поводу сначала двойника. Так как этот вопрос. Угу. Товарищ Соловей, который вопрос, товарищ ли он или просто бабочку носит. В общем, профессор Соловей. Бывший профессор Соловей, он это активно утверждает. И не только он, и многие. И, конечно, когда в народе популярно вот это «царь не настоящий», то, естественно, надо было на это как-то прореагировать. Потому что, как же, сходят слухи, что-то не так, надо людей успокоить. Видите, вот один Путин, вот второй Путин, выбирайте, какого хотите. Теперь по поводу рояля. Один Путин может говорить одно, а другой, ну, например, обещаю пенсионный возраст не повышать. А другой говорит, я сделаю все, как требует от меня корпорации, как требует от меня либеральная тусовка. И получается, что какой-то из Путинов точно исполнит обещание.
Ну да.
Поэтому.
Но это не обязательно.
Можно, там сколько их насчитали, штук 6, да, двойников или 13? Вот можно.
Ну, кто как считает.
Угу. Да, всю пресс-конференцию можно, собственно говоря, из двойников Путина, и он должен уже вот как-то вот отчитываться между собой. То есть один там сидит где-то в тайге с Шойгу, другой там, три в зале двойника, да? И потом вот это вот должно что-то происходить такое, типа как игра со стульями и музыка, да? Вот кто успел, а что? Это очень хорошо, потому что наш народ это примет, скажет, слава богу, мы думали, что нас дурят. Оказалось, что вот, ребят, вы зря поднимали вопрос, их просто много, Путинов, и мы сразу всем доверяем одновременно. Потому что вот один из них точно не соврет, вот кто-то из них точно скажет правду, и Путин, он такой замечательный, они уже между собой договорятся. Вообще можно все правительство из них поставить.
Ну, да.
И я думаю, тогда вообще все проблемы в стране будут решены. Потому что, вот, судя по всему, вот просто одного его мало, он везде не хватает, а тут вот такая блестящая возможность. Вы сказали, расставляй, не хочу. По-моему, очень здоровское такое решение большинства вопросов. И все довольны. И все оказались правы, да?
Ну, да, да, да. Есть и такая точка зрения. Но я, тем не менее, продолжу про второй рояль, потому что второй рояль, очевидно, был заложен в самом конце пресс-конференции, потому что, когда играется пьеса, то в ней должен быть какой-то торжественный финал, такой бравурный исход, который можно занять на высокой ноте, который можно считать, так сказать, достойным окончанием. Вот это было достойное окончание в лице вопроса, как бы заданного корреспондентом какой-то газеты, то ли «Комсомольской правды», то ли «Коммерсант», вот не помню, одно из двух, который глубокомысленно сказал, вот какие бы вы вот себе выразили пожелания, самому себе, Путину, если бы вы обратились вот к себе образа 2000 года. Ну и на этом,
какого
да.
Какого двойников я должен обращаться?
Да, вот что бы вы себе пожелали, если бы вы вот с вершин своего опыта обратились к себе как начинающему президенту 2000 года? Ну, понятно, что, опять же, корреспондент «Комсомольской правды» или «Коммерсанта», который бы самостоятельно измыслил такой вопрос, если бы он не пришелся по вкусу, вот с ним бы проделали те же самые манипуляции, что и, так сказать, выпустив кремлевский эфир двойника. Но поскольку на это, так сказать, был заготовлен там бравурный ответ, который как-то так плавно перешел на восходящую ноту там за русских, за Россию там, и так далее и тому подобное, то можно понять, что эта концовка финальная, она как бы была заготовлена, согласована, Песков там вовремя передал слово тому корреспонденту, который вовремя знал, что сказать, а тот сказал, а ему, соответственно, ответили. Кстати, этого корреспондента я потом увидел так мельком на съезде Великой Единой России среди делегатов вот этих вот, которые собрались в гостином дворе. То есть он не чужой двору человек, скажем так. Очень не чужой даже. Раз уж он среди доверенных лиц Путина там и тому подобное. Так вот, что касается пожеланий самому себе, то эта тема, как выяснилось, была не случайна. Потому что она, и на мой взгляд, это было самая интересная часть вот этой вот пресс-конференции, так сказать, ее финал. Потому что потом она была развита уже в вопросах, вернее, не в вопросах, а в интервью вот этому кремлевскому корреспонденту, который вел один из двух ведущих этого эфира, и который ведет передачу там как-то за кулисами с Путиным, да, или что-то в этом духе он называется. Да.
А, это там как Кремль, Москва, Кремль, Путин.
Слушай, их несколько этих передач, поэтому я не рискую сказать, вот это именно она или нет, но он как бы вот из-за кулис, как бы все время там после конференции там с микрофоном встречает с президентом, и типа они беседуют по душам, задавая, он им задает всякие, так сказать, типа острые вопросы. Вот, поэтому этот человек прям вот не просто из числа приближенных, а прям вот который у груди находится.
На каждого Путина своя передача. А острый вопрос, как вам удается быть настолько великолепным и каждый раз пробивать небеса своей лучезарностью? Да что вы, я человек скромный.
Не, понимаешь, в чем дело? На самом деле, конечно, ну, я думаю, что, может быть, скорее всего, с корреспондентом там работает там пол-администрации президента, который, так сказать, подбирает вопросы и ответы на них же, которые потом, так сказать, разыгрываются в ходе такого очередного импровизированного шоу. Он, надо сказать, не принадлежит к категории, во всяком случае, то, что он говорит. Не выдает в нем категорию таких, знаешь, патентованных жополизов, из которых состоял, например, съезд «Единой России», прошедший в воскресенье, где там каждый соревновался, так сказать, как лизнуть там посмелее да по отчаянии. Вот. Он как бы задает такие, в общем-то, злободневные вопросы в вполне корректной форме. Я думаю, что они вполне согласованы с другой стороной, но тем не менее они выглядят именно такими. И он, в частности, вот в этих как раз вопросах, как раз развил эту тему 2000 года. А на нее вот даже нам в мне в телеграм-канале, вернее, задал вопрос один из наших слушателей. Вот он прямо так и спрашивает, как и на прямой линии Путин в этом коротком видео, там на две минутки у нас на нашем чате телеграма, утверждает, что он был наивен в 2000-х годах и потому проводил политику и ту политику на дружбу с Западом. Как бы вы это прокомментировали? Вот, собственно, эти две минуты были взяты как раз из вот этого пресс-конференционного интервью Путина, на котором он, в общем-то, впервые, так сказать, не говоря о наших ошибках вообще, как мы тут заблуждались, что там протянули с началом операции. До операции, правда, спецоперации он не дошел, но, во всяком случае, признал, что вот этот вот первый его период царствования, да, правления, он относится к годам политической наивности, которые, в общем-то, по его же словам, с одной стороны, трудно обосновать, потому что он там был и в мэрии Ленинграда, он был и директором ФСБ, он был даже премьер-министром там какое-то время, и о президента, опять же, до того, как он... Собственно, его официально избрали.
Ну, мужику короче... тогда было за 45 лет. Вот это не просто мужик, то есть уже одной из школы КГБ достаточно, чтобы сказать, что слово наивность здесь просто не может быть в принципе.
Понимаешь, Вадим, вот и да, и нет. Потому что я бы не считал, что КГБ и его школа, или даже практика, это какой-то такой эталон политической прозорливости, что каждый, кто ее проходит, ну, это прям вот дипломированный, так сказать, ведун, который все знает наперед, понимаешь, просто потому, что у него корочки школы КГБ. Не надо, там такие же ребята, блатные в значительной мере, вот, которые, соответственно, занимаются, как занимаются, ну, в любом институте. Есть как бы свои отличники, свои сачки, есть свои продвиженцы, в общем, ну, все как обычно.
Вот. Это понятно, но все-таки 5 лет в такой структуре это человек должен, ну даже троечник, но не доверять своим политическим врагам, вообще не доверять никому, да, а уж тем более
Капстрану. Ну, да, я понимаю тебя, но с одной стороны, во-первых, официальная точка зрения в те годы предыдущая, во всяком случае, ельцинская десятилетие была, состояла в том, что мы теперь просто лепшие друзья, вот, что между нами, в общем-то, коммунизм мы тут похоронили, и тут на ваших глазах прям лопатой совковой закидали. Вот, и поэтому мы просто должны целоваться в десна, вот, и друг другу верить, и вообще говорить, что это все уже другая страна, все покончено. Вот, и поэтому вы нас должны точно так же любить. И то, что Запад под это дело говорил угу-угу и продолжал отъедать по кусочку, вот так по принципу солями, так сказать, кусок за куском, который оставался из советского или сталинского наследия, вот, это вот все как бы, вот эта вот политическая наивность на это смотреть и считать, что ну да, ну так чего-то кто-то нас недопонял, кто-то там по старым рецептам действует, но ничего, так сказать, они одумаются. Они там как-то сообразят. И когда это длится десятилетиями, а я говорю это во множественном числе, потому что на это приходится как ельцинское десятилетие, которого должно было быть достаточно, так еще и первое путинское, как минимум.
А второе нет, а третье нет. Мы до сих пор.
Вадим, там начался такой какой-то медленный, слабый, я бы сказал, тухлый процесс перехода, так сказать, из одного состояния в другое, там мюнхенская речь, там чего-то тыры-пыры, потом
слушайте, вот это. Мюнхенская вот речь, вот давайте, вот это несерьезно, нет, нет, вот это Вадим, абсолютно. Вот то,
что... Вадим, это слова, я понимаю, что это слова, как пела Далида, пароли, 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 понимаешь, это все, так сказать, так вот. Слова, слова, слова. Но слова в какой-то период были произнесены, потом за ними последовало какое-то типа шевеление, там, типа вразумления, там под 14-й год, после 14-го года еще 8 лет чесания репы, понимаешь, про то, как это все хорошо или нехорошо. Долго, очень долго. И за это время страна, конечно, массу чего потеряла. Но то, что хотя бы этот период наивности вот сейчас, в конце 23-го года, хотя бы был признан, вот на, хотя бы на первом уровне, мы еще до 14-го года, во всяком случае, он в своих словах не добрался, да, он, так сказать, говорил просто про первое десятилетие, так в общих чертах. Ну, это уже какой-то шаг вперед. Понимаешь, я осторожно их очень оцениваю, эти шаги вперед, но просто говорю, что этот шаг был сделан. Вот это произошло. И поэтому, вот, на мой взгляд, именно это и вот послесловие к этой конференции, они как раз с точки зрения новизны политической, ну, насколько это можно говорить применительно к путинскому управлению, вот это какой-то новый элемент. Вот мне так показалось. А ты что думаешь, Вадим?
Но все-таки Путин, он очень много каждый год и там и обещания делает, и какие-то слова, которые нравятся, нравятся и каким-то людям за рубежом, которые говорят, вот у вас президент настоящий мужик, там, а у нас там и так далее, да. И во Франции такие есть люди, фанаты Путина, французы, и в каких-нибудь ближнем зарубежье тоже смотрят. Но самое главное, это все-таки конкретные дела. То есть там приостановлена или наконец-то эта урановая сделка, перекрыт ли вентиль. Да. Вот потому что очень так интересно получится, что как бы так не получилось, что не мы вентиль перекрыли, а что когда наш газ скажут, что знаете, а нам он ну, не очень-то и нужен. Вот у нас сланцевый есть. Я не знаю, это сработает, не сработает, но просто надо же рассматривать разные варианты, в том числе и почти самые невероятные. Чтобы быть готовым к любому вопросу, мне так кажется. Потому что сказать можно все что угодно. Можно сказать на пресс-конференции одно, а на этом официальном выдвижении от партии «Единая Россия» сказать, что вот, знаете, Сталин это вообще как бы не правитель, а непонятно что. А вот я самый крутой, самый лучший. Видите, как я возвысился над Сталином, поэтому вы должны меня любить. Поэтому я не знаю, что имеется в виду. Путин, он на двух стульях сидит вечно.
Согласен, согласен. Нет, нет, Вадим, согласен с тобой. Просто, скажем так, признание собственных ошибок у Путина прорывалось нечасто. Но вот это как-то было с предшественниками все. Они там в чем-то обсуждали, заблуждались. Он их как бы так мягко обходил, так сказать, там в тех или иных вопросах, намекая на их присутствие. Ну, в первую очередь Ельцина, разумеется. Но как бы вот ошибку конкретно за собой, что сделал он, как-то вот никогда не спешил признавать. Вот я напоминаю сюжет, просто который мы давно и много раз разбирали в своих передачах, когда он, первое его появление в образе президента в Государственной Думе было связано с ратификацией СНВ-3 договора. Тогда он назывался СНВ-3. Вот. А договор предусматривал, что просто российские ракеты будут распиливаться, причем в присутствии американских инспекторов, те самые воеводы, да, они же сатана, в шахты, в которых они взрываться, а американские ракеты аналогичные, они будут отправляться на склады. Ну вот как-то так. Вот такое разоружение взаимное. И он проталкивал этот договор, и он был в результате ратифицирован, естественно, им подписан. И в результате этого энное количество, как и ракет и шахт, пострадало. То есть это реально показывали по телевидению. Вот за этот, например, казус он никогда ни перед кем не извинялся и никогда не признавал, что это его. А это вот первое его реальное действие. Это немножко в стороне от нашего сюжета, но я просто говорю, что вот когда он вообще начинает признавать там свои ошибки какие-то, для него это новелла. Он не называет их ошибками. Их называют так, наивностью. Понимаешь? Но по определению, в общем-то, человек, который становится во главе страны, он не должен страдать этим качеством, наивностью. Я еще раз давно говорил и повторю, что у него могут быть дворцы, если ему за каким-то фигом они нужны. Могут быть какие-то гимнастки, понимаешь, там. Это, в конце концов, страна от этого мало что теряет. Даже при всей роскоши, так сказать, этих дворцов. Но когда допускается стратегическая ошибка, за которую приходится тяжело расплачиваться, вот это вот его непосредственная вина. И поэтому вот на эту наивность он просто не имеет права. И вообще сам путь того, как человек, пройдя все наиболее, так сказать, высокие должности, оказывается на месте и на нем еще в течение 10 лет продолжает оставаться наивным, ну, что тут сказать, что, в общем-то, история на сегодняшний день только подтвердила. Кстати, в этом вопросе, который я цитировал нашего слушателя в телеграм-канале, есть продолжение. Вы сами первые 10 лет своих передач его политику критиковали. А как вам было очевидно, что изначально не надо было проводить такую политику? Ну, во-первых, я не 10 лет критиковал, а гораздо больше, наверное, лет 20. Во всяком случае, до начала специальной военной операции, вот, и с 2014 года-то особенно. Хотя Саша Краснов не очень любил эти сюжеты, но я повторял неоднократно, что в 2014 году не продолжить эту операцию на всю Украину, это была крупнейшая Путина политическая ошибка за все время его правления. Ни наивность, ничего-то, это просто политическая ошибка. Знаете, как говорили во времена Наполеона, да, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот, вот это было примерно то же самое. Так вот, откуда я знал? Ну, во-первых, понимаете, это мой собственный политический опыт. Потому что я с конца 80-х, когда начал как бы свободный полет, уже вне зависимости от советской государственной системы, я работал с французской фирмой, мы занимались консалтингом. И консалтинг состоял в том, что мы сводили вместе как бы советскую правящую верхушку с руководителями крупнейших западных фирм для того, чтобы вместе вот создать какое-то новое экономическое мышление. Да? Тогда это еще были горбачевские времена. Ну вот я близко работал с Павловым, премьер-министром, с Поповым. Он вообще был мой научный руководитель, мэр Москвы. Так что я его достаточно хорошо знал уже лет 15 к тому времени. Ну и там с другими министрами, руководителями банков и так далее. И, соответственно, с французской страной, ей эквивалентной. И поскольку вот в задачу входила именно организация этих мероприятий, и как бы индивидуальные контакты и с теми, и с другими, то в ходе их выяснялась политическая мотивация. То есть, почему люди принимают именно такие решения. Вот не другие, а именно такие. И она очень часто и очень сильно отличалась от той официальной мотивации, которая выдвигалась в качестве аргументов такого рода. То есть невольно пришло в сознание подспудных пружин. То есть на каких обстоятельствах, собственно, держится и какими идеями движутся, вот, в частности, западные партнеры. Поэтому у меня вот это чувство наивности, если оно когда-то и было, как у всей советской интеллигенции, оно очень быстро прошло. Это произошло еще на рубеже 80-х и 90-х годов. И поэтому я как бы с чистой душой из начала наших передач говорил, что, ребята, вы просто не понимаете Запад. Вы думаете, что вы там какую-то лапшу развешали про коммунизм, а коммунизм ему до лампочки. Мне в свое время, я тоже об этом говорил в своих передачах, выпала такая удача, я считаю, это перевести письма Бакунина по поводу его конфликта с Марксом, так называемую полемику против евреев. Она, кстати, книга выложена у нас на сайте, кто интересуется историей, может ее посмотреть. Так он говорил о том же феномене русофобии с европейской стороны еще практически в середину 19 века, когда никаким коммунизмом вообще еще не пахло. Он был только так в зачатке в трудах Маркса, а уж никак не руководящая идея на одной части, шестой части земного шара. Поэтому это все совершенно другой мотив. Шелуха сверху могут набрасываться какая угодно. Что вы тут за коммунизм, поэтому мы против вас, или мы там, я не знаю, вы покорили горские народы, крепости Кавказа, как писал Маркс, поэтому, значит, Россию надо остановить, это он писал в коммунистическом манифесте. Вот. Или вот теперь вы, так сказать, завязали войну с Украиной, а до этого завязали войну с Чечней, а до этого еще в чем-нибудь согрешили. В общем, все равно, постоянно мотив остается один и тот же. Да, это вот антироссийский вектор, который присутствовал в западной политике всегда. То есть он просто является константой некой. Это не заблуждение какой-то средней части людей. Это константа. Она была всегда. Она просто, когда она не находила своего выражения, она как бы притуплялась, выливалась во всякого рода такие хельсинские соглашения, там, туда-сюда. А не исчезала она никогда. И не понимать этого, вот это была политическая наивность. Но скажу, оправдание Путина — это не одного его политическая наивность. Это политическая наивность того же Ельцина. Ну, Ельцин, понятно, как бы пропоится, что с него взять. Но, тем не менее, это весь тот круг людей, который его окружал. Они продолжали пестовать эту политическую наивность и дальше. Понимаете? То есть, заблуждение, наивность, дурость, не знаю, как назвать. Это не просто какого-то конкретного Путина или Ельцина, правящего класса России. Понимаете, вот в своем значительном объеме. Кстати, и Горбачева туда заодно можно причислить. Вот все это вместе. Понимаете, так что Путин из него только, ну, один из отростков, не более того. Но остальные были насчет этой наивности не лучше. Точно так же, вот в те же самые годы, вы можете проверить по нашим передачам, если кому любопытно, я предупреждал, что, ребята, вот вы вкладываете деньги на Западе и думаете, что там вот такое царство капитала, который просто, ну, живет вековыми традициями частной собственности, и у вас их никогда не тронут. Выкинут и вышвырнут, и бабки отнимут все. И когда я говорил это в частных разговорах, на меня так сочувственно смотрели, говорили: ну да, ну ты, конечно, ты же не уворовал свой кусок в свое время, ты неудачник. Вот мы удачные, да, мы вот своровали и успели унести. И там где-то зарыть в лунке, на поле чудес в стране дураков. И поэтому у нас там вырастет золотое дерево, наши дети будут учиться в Оксфорде, и они станут прям совсем как лорды и бароны. Ну и чего? Вот вуаля. Вот тебе, пожалуйста, Абрамович купил себе клуб Челси в респектабельном районе. Клуб отобрали и выкинули как щенка. И он не единственный, это просто так, ну, примерно к слову пришелся. Ну, поэтому вот изначально поэтому у меня и было отсюда осознание, то есть еще из 90-х годов, что не надо делать такую политику. И, кстати, именно эту точку зрения я и проводил во фронте национального спасения, а это, извините, вот начало 90-х. Пожалуйста, Вадим, извини, если я долго...
Понимаете, как бы страны, они всегда друг с другом, когда касается ресурсов, когда касается интересов, они будут в любом случае друг с другом конфликтовать. Поэтому надеяться на идеализм, как это в России принято, что, знаете, это у нас тут что-то не так, а вот там-то все так. Да, ну хорошо, у них есть идеалы, но эти идеалы как-то дорого оплачены, скажем так, кроме деньгами у Запада и большой работой. И поэтому расставаться с идеалами только потому, что, ну, как бы, они идеалы, тоже не хочется. То есть лучше, скажем так, оставить у себя какие-то и демократию, рынок, но зато поработить других. Ну, зато у себя хорошо, зато у себя сад, а в других джунгли. Поэтому говорить, что именно против России, я считаю, что это неправильно. Потому что Британия расправлялась очень долго внутри себя, там и с Шотландией, и с Ирландией. Британия и Франция друг другу устраивала козни. Британия и Франция совместно устраивала козни против Германии. Австро-Венгрия и Германия совместно устраивала козни против России. Россия вместе с Пруссией против Австрии и Франции. То есть это был такой концерт, который, естественно, с любыми методами, любыми способами, любыми интригами и любой пропагандой вывести любую страну из-под игры. Точно так же Англия против США или США против Англии. То есть пропаганда хорошо работает, скажем так. А лучше всего она, конечно, работает у англосаксов. В том числе друг против друга. Уж какую подковерную игру Англия и США друг против друга ведут сейчас. Мы даже не можем догадываться, на каких уровнях это происходит. Просто Россия в данном случае, как достаточно наивная женщина, в очередной раз поверила. И поэтому здесь
наивная женщина... Вадим, вот это, я все-таки бы отделял здесь Россию от ее правящего класса. Так, я не знаю, что ли готова была она тотально поверить, но поверил правящий класс. Вот это самое прискорбное.
Смотрите, значит, правящий класс России, он себя Россией называет. Когда они говорят, что Россия выбрала Путина. Народ выбрал Путина. Народ принял решение. Народ у нас такой. Все для народа. Это все правильно, они все правду говорят. Только под народом они подразумевают не работяг, не граждан, а под народом они подразумевают себя лично. Вот когда они это говорят, они говорят это про себя лично. Нас они не считают ни за народ, ни за Россию, ни за кого. Считают, что вот здесь какие-то люди есть, вот ими надо пользоваться, их надо разводить. То есть как нас Запад разводит, так мы и будем разводить их. Но если они разводят нас, то непонятно, почему они покупаются там. И почему мы до сих пор не смогли подготовить какую-то хорошую пропаганду против них. Кстати, Запад сам этому удивляется. Они сами думают, что, блин, ну столько раз мы Россию разводили, но должна же бы она уже наконец-то этому научиться. Наверное, она играет в темную, наверное, она изображает из себя вот какого-то. Сейчас будет план. Кстати, как и наш глубинный народ тоже думает. Это Путин, он только играет 20 лет. Надо ему еще 20 лет дать, вот тогда он точно переиграет и уничтожит всех. Понимаете?
Ну да, да. Ну, хорошо. Так, ну слушай, Вадим, ну давай перейдем к вопросам, тем более, что они связаны с нашей темой. Вот Ирна 785 спрашивает, не кажется ли вам, что прямая линия стала чуть более свободной? Я имею в виду не, что допускают, я не имею в виду, что допускают всех подряд, но острых вопросов по обстановке в стране стало больше, чем раньше, и это нельзя отрицать. И также на синем фоне приходили разные СМС, которые в том числе были неудобные, острые, таких как бы, такие, каких раньше бы не показали. Считаете ли вы, что это связано с тем, что поддержка власти реально возросла, и когда процент поддержки высокий, то и меньше смысла ограничивать, как раньше, разве нет? Ты что думаешь, Вадим?
Слушай, по-моему, как раз ровно наоборот это происходит. Потому что когда поддержка высокая, тогда какой-то смысл что-то допускать, если все и так в порядке. Нечего там умы лишний раз тормошить и беспокоить какой-то неудобной информации. А вот когда она низкая и совершенно никак не реагировать, в конце концов, те вопросы, которые были, они на самом деле не такие уж острые. Они больше касались, вот хочу жить той России, которую, о которой говорит Путин. Но это можно и с юмором как-то воспринимать, как какой-то шутник это написал. Вот посмотрите, какой острый вопрос мы допустили. Да, или на самом деле он пригласил целую кучу иностранных журналистов. Дали дать ответ только двум. Тогда зачем приглашать? Вообще это очень всегда, мне не нравился тот момент, что приглашают всегда целую кучу. Если ты пригласил людей, то, пожалуйста, пусть каждый ответит. А не вот этот, как там ваша собака поживает, как вы, что будете делать на Новый год, какой салат будете есть. То есть ты либо серьезные какие-то вопросы отбираешь только тех журналистов, которые есть, ты вопрос отбираешь. То есть надо ответить, ты пригласил в гости людей в конце концов. Это не просто так собрались, народ Единая Россия и поддержал все. Это другой какой-то формат. Это неправильно. И, кстати, это очень удобная позиция. Вот я не знаю, как вы, но я за собой такое замечал, что если вот отвечать там один на один или на два, то это все-таки сложнее, если ты один против толпы. Потому что когда один против толпы, это как-то вот легче все получается. Почему-то. Вот, то есть, вот то ли так психика устроена, то ли вот ты можешь вот, типа, а какие-то вопросы ты не слышишь, а на какие-то ты отвечаешь, всегда можешь сказать, ой, вас много, а я один. Вот это вся история. А дальше по поводу вопрос жен мобилизованных не был затронут. Поэтому самый острый вопрос, да, вопрос яиц затронулся, потому что это вон продажи. Вон, это там видео, это все очевидно. А самый острый, самый жесткий вопрос, который только мог быть, на который ответа не могло быть никакого, это именно от тех, кто сейчас воюет за Россию. Тех, кого вы сейчас говорите, что это самые главные люди, которым все положено и всем обязаны, которые сейчас вот реализуют эту самую геополитику своими жизнями, по-настоящему рискуют и не просто там, что умереть, а в совершенно ужасных условиях там находятся.
Ну, что я тебе хочу сказать, Вадим? Во-первых, по поводу... Я не совсем согласен, что ты сказал. Это ты, твое мнение, ты имеешь на него право. Но, во-первых, вообще...
Нет, простите, зима и окоп, это как? Это на хороший
условие? Нет, подожди, Вадим, давай по частям. Во-первых, что касается пресс-конференций, то вообще сейчас вот типовое проведение пресс-конференции любых глав государств, будь то Макрона, Байдена там или кого угодно, это то, что приглашают толпу журналистов. Вот вроде бы пригласили всех. Все имеют право снимать, там, освещать и так далее. А вот вопросы, ну вот кого-то, вот его я спрошу. Понимаешь? Согласован этот вопрос или нет, я не знаю. Может быть, я думаю, что в германской практике это маловероятно, в французской, ну, слабо допустимо. Слабо допустимо. Ну, потому что там такое лизоблюдство не поощряется просто ментально. Понимаешь, его среда отвергает. А, так сказать, в нашей практике, ну, формально это не отличается ничем от чего другого. Пригласили кучу корреспондентов, но никто не обещает тебе ответить на вопрос каждого. Байден тот вообще там 1-2 вопроса ответит, и дальше, как говорится, до свидос. А все остальные там кричите, там, вот, а что вы думаете об этом, о том, но он улыбнется, высморкается в ответ там дальше и пойдет своей дорогой.
Да, и потом проседают его рейтинги.
Если ее найдет. Просто... Ну, не, а, ну я... Если ее найдет, я говорю, эту дорогу. Но не в этом дело. Я просто говорю, что это вот становится как бы массовым явлением. Второе, вот ты коснулся вопроса самого острова относительно жен демобилизованных. Это, по сути дела, с моей точки зрения, это не вопрос, а провокация. Потому что о какой демобилизации может идти речь, когда идет война? Вот во время войны кто-то кого-то демобилизует, ну, не бывает такого. Знаешь, значит, вы уж одно из двух. Или кончаете войну, тогда говорите, что демобилизацию там. Можно тогда, зачем говорить, когда ДМБ, ВВП, когда ДМБ? Ну, так напишите сразу, долой войну. Так сказать, мир на любых, так сказать, на любых основаниях. Тогда будет тотальная мобилизация, демобилизация. Ну, если как бы вся страна это, естественно, поддержит. Я думаю, что нет. Поэтому это остается таким современным видом диссидентского движения. Понимаешь, в любом случае мобилизованных сотни тысяч, да, так сказать, я думаю, жен у них пропорциональное количество. А вот это вот движение, как говорится, там жены за мир или там жены за ДМБ и так далее, это все-таки единицы или десятки. И это тоже надо понимать. Это не какое-то массовое движение, что, знаешь, там сотни тысяч собрались, как палестинки на демонстрацию в Лондоне в защиту Палестины, понимаешь, и все прошли. Нет, это дело десятков, я думаю, тем более распиаренное в значительной мере. И ясно, в чьих интересах его пиарить. Это тот же Запад плюс Украина. Поэтому ажиотажа тут никакого особого нет. На мой взгляд, ответ очевиден. Демобилизация может быть только тогда, когда кончится война. Это не потому, что я так считаю, или я там какой-то особый ястреб. Это по жизни так. Понимаете? Во время войны демобилизации не бывает.
Смотрите, так, то есть получается как, что вот есть какие-то люди, которые поднабрались опыта боевого, в борьбе, и они должны там оставаться без всякой ротации, они не должны на какой-то отправляться отдых на Новый год, не должны своих детей убить. А если там какие-то жены говорят, что у них есть отцы, то это значит, им Украина перечислила?
Минуточку. Как, Во-первых, находиться в рядах армии, это не значит все время находиться на линии фронта. Практику приведу. Это она касается, ну, и Второй мировой войны. Да, но это сегодня, на сегодня это то же самое. Дело не в том, что, так сказать, тогда было по одному, сейчас по другому. Человек не может просто воевать перманентно. Понимаете, вот 24 часа в сутки, так сказать, 2 года напролет. Так не бывает. То есть воюет какое-то подразделение определенное время, ну я не знаю, какую неделю, предположим, да. Но после этого отводится на отдых, на его место заступает другой. Вот ротация — это именно это. У нас все время пишут об украинской ротации, там сорвали ротацию или не сорвали ротацию, неважно. Но факт то, что это происходит с обеих сторон. Да, во время войны солдаты отправляются в отпуск. Не все, конечно, не массово, но некоторые там отличившиеся или в порядке очереди. Ну, где как заведено, где какой устав. Было такое, было, да, у нас было, у немцев тоже было. И это даже в пропагандистские фильмы вошло. И это нормальное совершенно явление. Это одно не препятствует другому. Но это не означает демобилизацию. Демобилизация бывает в конце войны. Вот, кстати, еще один вопрос, тоже от F-785. Уже почти 2 года с начала СВО. Научилась ли армия России воевать за это время? За последний месяц видны хорошие успехи, продвижение вперед. И вообще 2 года это большой срок для приобретения боевого опыта. Если, скажем, сравнить с временами Второй мировой войны. Говорят, у Украины потеряли уже 500 000 человек, то есть самые элитные подразделения уничтожены. Это еще и потому у них меньше успехи теперь. Во Второй мировой в Германии также было после 1942 года. Что думаешь, Вадим?
Я там не нахожусь, я не знаю, у кого какие потери. И вообще обсуждать, вот, что там есть, естественно, каждая сторона будет... говорить, что у меня все замечательно, а вот у них все очень плохо. Вот и все. Поэтому как вообще здесь можно судить? По количеству чего? Кто это исследование делает? То есть, если про какие-то потери говорит, то либо это какой-то независимая страна, у нас нет независимых стран, либо совместно обе стороны должны проводить это какое-то исследование, сколько в итоге было потерь.
Ну, ты знаешь, потери вообще подсчитывать даже после войны, как мы знаем, по опыту Второй мировой, дело затруднительное. И по массе причин. Потому что проигравшая страна, допустим, Германия, да, она вот, по опыту Второй мировой войны, она вела учет своих потерь так очень приблизительно, особенно в последние годы. Последние годы войны, уж про последние месяцы вообще говорить нечего. А та, которая победила страна, она не очень стремилась как бы афишировать, какими жертвами она это достигла. Поэтому этот туман даже до сих пор сохраняется. А уж во время войны, уж тем более. Но что касается времени для, так сказать, обучения, да, 2 года это вполне достаточно. 2 года это более чем достаточно в целом, я имею в виду, что не тот человек, который провел 2 года на СВО, он достаточно опытен. Я думаю, что он набирается опыта где-то месяца за 2-3 максимум. Потому что потом дальше он либо становится опытным, либо он входит в число потерь. Понимаете, тут вот выбор на самом деле такой. Потери есть в любой армии, больше или меньше там время покажет. Но смысл в том, что опытный солдат — это, естественно, тот, кто не попал в число потерь. Поэтому это время достаточное. Но наша проблема, как и украинская, и как и западная проблема, это на самом деле проблема в генералах. Да? То есть спланировать военную операцию так, чтобы решить, что успеха, вот это ну, в определенном смысле как шахматная партия. То есть фигур-то у тебя может быть много, а если ты не можешь продвинуть, так сказать, свой стратегический план, то ты будешь топтаться на каком-то месте. Вот это то, что называется позиционная война. А такие генералы — это вообще редкость. И для того, чтобы они как бы массово появлялись, нужно крепкое политическое руководство, которое занимается именно войной. Не вообще, среди прочего, там надувает щеки, выступает на пресс-конференциях, разрезает ленточки, дает команды на пуски туннелей атомоходов. В общем, короче говоря, всем и ни о чем. Который конкретно занимается вот этим процессом. Вот Сталин и Гитлер, в частности, они занимались именно этим. Именно поэтому на этом фронте и были самые такие впечатляющие успехи и поражения. И они контролировали тех, кто непосредственно разрабатывал операции. И сами вникали в суть этих операций. Понимаете? Вот когда 44-й год называли там, ну, позднее в учебниках 10 сталинских ударов, да, то суть была не только в том, что Сталину хотели что-то приписать. Ему, например, никто не приписывает победу на Курской дуге. Или под Сталинградом. Или Берлинскую операцию. Ну, Сталину не приписывают это, вот, согласитесь. А вот говорят про 10 сталинских ударов именно в 44-м году. Почему? Потому что разработка цепи этих ударов, она велась под руководством Сталина, и он вникал в каждую операцию. И что надо делать там, а что не надо, исходя из политической задачи. Вот речь идет о такого рода руководстве. То есть тогда генералы начинают выполнять. Потому что генералы — это тоже очень высокий вид подчиненного, который должен выполнять приказы. А приказы должны поступать, исходя из политической необходимости, и обеспечиваться ресурсами как раз вот за счет того высокого политического руководства, которое ему отдает эти приказы. Ну, вот как-то так. А сейчас этого пока не видно. Вроде есть какое-то движение в этом направлении, я подчеркиваю именно движение, когда он там посещает штаб группировки войск, там беседует с Герасимовым, я не знаю, насколько этого достаточно. У Сталина вообще вот эти все командующие были просто у ноги. И на момент, когда надо было какую-то операцию, то это они собирались у него в кабинете и ему докладывали, как они будут осуществлять, а он смотрел, осуществимо это или нет, какие под это требуются ресурсы. Вот как-то так. Поэтому, когда, как говорится, кто-то достигнет сталинских успехов в этом направлении, может, он тогда и может сказать, что Сталин так до меня был какой-то там непонятный предшественник, тиран, слабак. А ты вот так прыгни, как Сталин. Вот тогда и будем смотреть, кто из вас слабак. Понимаешь? Ну, хорошо. Дальше. Говорят, да, это мы уже спрашивали, да. Путин вообще вообще-то сказал где-то год назад, что он хотел в 2014 году просто договориться, а если б знал, что его обманут, то начал бы СВО гораздо раньше. Я этого не слышал, а ты, Вадим, что думаешь по этому поводу?
Ну, это просто такой, как бы, ну, не мотив, а как же это называется? Так, слово я забыл, как это называется. Ну, то есть, об этом предполагается, что люди там наверху не хотят в полную силу использовать. Помните, как там Путин говорит, мы еще не начинали. Ну, да? То есть, это дает пищу для размышления о том, что, значит, силы есть, возможности есть, но почему-то они не начинаются действовать, и почему-то вот не возьмут ту территорию, которую взять надо, а правда, какую надо взять, нам тоже об этом не говорят, нам тоже это неизвестно. Надо взять, но непонятно что. И получается, что тогда возникают вопросы, что они там о чем-то договариваются, что ли, как в Минске или как где, как в Мединске, когда что, зерновая сделка, мы не будем, но в итоге, да, мы в ней участвуем. И поэтому вопрос, да, то есть там что-то было обговорено или как? Или на что мы хотим сделать? Мы, как я предполагаю, сейчас вот эта вот часть либеральной элиты, да и не только либеральная, а вообще многие, как я понимаю, в Кремле и на Западе хотят все устаканить, как в случае там с ФРГ, ГДР, КНДР и РК, провести там по какой-нибудь параллели. Ну, то есть не параллели, а в данном случае высоте, да, получается.
Ну да. По меридиану, скажем так, да.
Да, по меридиану. И на этом как бы закончить эту историю. Но я не думаю, что на это пойдет Украина. И, кстати, надо сказать, что если она на это не пойдет, то она на самом деле сделает услугу, по большому счету.
Ну, я очень надеюсь, что она на это не пойдет, на самом деле. Из тех же соображений ровно, что и ты. На самом деле мы тут полностью солидарны, потому что условия, конечно, немножко другие. Ты провел параллель с Кореей, я думаю, что да, они очень похожи. Но в итоге это означает, что две Кореи реально вот сейчас находятся в состоянии войны уже почти 70 там с лишним лет. И она так временами чуть поярче, чуть потише вспыхивает, но ситуация не меняется. В общем-то, подвесить такое положение Россию, наверное, было бы с западной точки зрения очень удобно. И было бы хорошо. Ну, с точки зрения Украины нет, с точки зрения, так сказать, еще кого-то нет. И самое главное, что, конечно, никто не собирается там из Украины делать Корею, понимаешь, накачивать ее ресурсами там.
Не-не-не, это не серьезно. Это не Израиль, это действительно не Япония. А вот, но это очень опасно и с нашей точки зрения.
Да, конечно, конечно. Именно поэтому я говорю, что в 2014 году это просто реальный политический просчет, большой политический просчет. И я не знаю, может быть, из каких-то стратегических соображений геополитических его как бы стыдно признавать. Вот. Но, в общем-то, за этот именно просчет мы расплачиваемся, потому что в 2014 году надо было брать все. И, кстати, именно с западной точки зрения, вот, насколько я знаю Запад, это была самая понятная логика. Какими бы они санкциями ни грозили тогда в 2014 году, какими бы переговоры ни предлагали, вот в западной логике мышления, надо было брать все сразу. Во всяком случае, если бы Запад был на нашем месте, он поступил бы именно так. Вот все эти переговоры, да-да, все это херня по боку, так сказать, вот когда я все возьму, мы потом договоримся. Вот западная логика была бы такая. И то, что ее не понимали, конечно, 14 лет спустя против президентства, да еще после 10-летнего политического ельцинского провала, ну это четверть века, Карл, ну куда дальше, понимаешь?
Слушайте, ну на самом деле, надо сказать, Ельцин этот договор СНВ-2 не ратифицировал. Это Путин стал настаивать на СНВ-2, Медведев на СНВ-3. Это у Путина была идея фикс вот этой и Медведева, вот этот Дарьял уничтожать. Это еще Горбачев начал, надо тут тоже не отрицать. Ну, подводные лодки «Тайфун», железнодорожные вот эти атомные войска. То есть и вместо этого сделать такой как бы... Зато у нас есть теперь воздушно-космические войска. Ну, простите, у нас нету космической станции, на которой базируются вот эти вот летающие, я не знаю, дроп-поды, да, вот эти вот капсулы, которые должны посылать спецвойска в какое-то направление, как в стратегических играх. Поэтому нет, я вот здесь... У Ельцина, по-моему, было большее чувство самосохранения, то есть вот он настолько жаждал власти, настолько вот властью упивался, ему ничего кроме власти было не нужно, что он не готов был идти, он готов был идти на уступки Западу ровно до тех пор, пока это было лично ему выгодно. Но как только он почувствовал, что совсем чуть-чуть что-то не... Он стал изображать из себя это, что ой, мы там коммунисты не дают принять вот закон, ля-ля-ля, тополя. И, кстати, нет, Запад на это отреагировал незамедлительно. Внезапно Запад понял, что оказывается в России президент алкоголик.
Ну, ты знаешь, там алкоголик, он педераст или кто-то еще, это уже, так сказать, детство, так в политическом плане это... когда он тем более сидит на троне. Но Ельцин понимал главную вещь, что если у тебя в руке есть козыри, и тебе предлагают во имя мира и дружбы, так сказать, лучше эти козыри сбросить, то лучше их все-таки в руке подержать. А если надо при этом и изображать хорошую мину, ну, можно избрать Думу, вот не фальсифицируя выборы, или фальсифицируя их совсем немножко. И в результате вот изберут не ту, какую есть, а ты, понимаешь, разводишь руками и говоришь, ну, блин, вот видишь, как народ у нас какой еще. Его еще воспитывать, да воспитывать, а он, вот видишь, выбирает все не тех, а я через этих не могу провести. А если учитывать еще, что, так сказать, со времен еще президентских выборов, да и, я думаю, гораздо раньше, после расстрела парламента, КПРФ, Жириновский там и все прочие, они все были с администрацией президента на короткой ноге, просто, так сказать, не все это афишировали, и уж тем более не признавались в этом публично, то я думаю, что эти вещи, они были там же и согласованы. То есть, на самом деле, никто там не наступал никому на больные мозоли. Вся вот та шепотетика, да мы тут сейчас опровергнем, отринем Беловежскую пущу, там прочее, прочее, то есть, инициирование таких как бы конфликтов, да, На самом деле это согласованная игра такая, знаете, борьба на найских мальчиков. Поэтому что тут сказать? Хорошо. Ну и еще дальше, так сказать, у нас вопрос. Не кажется ли вам, что прямая линия становится все более кривой? Ну, мы об этом сегодня рассуждали, я не знаю. По-моему, вот эта линия, она не очень сильные изменения претерпела. Она, в общем-то, с самого первого момента, ну, с самых первых линий, она те или иные элементы шоу, то есть кривизны, в себе носила. То есть это никогда не была чистая пресс-конференция, просто вот, что называется, на голубом глазу. Помните, там то вдруг на конференции появились какие-то деятели, которые какой-то плакат развернули там чуть ли не во всю сторону. Там типа для Путина чем-то такой критический. А их вот типа не выкинули просто за борт, да, а вот так пожурили. Ну, Путин пожурил. Ну, пусть поставят плакат. У нас же демократия. Вот, ну, блин, это вот все эти рояли.
А что там на плакате было?
Я не помню уже, ну какая-то хрень, не помню. Ей-богу, я помню просто, что были там чуваков, человек 10, которые развернули плакат. Их даже никто не скрутил там, не вывел, так сказать, в наручниках. А вот так вот как-то раз, и пожалуйста, у нас такая демократия. Так же, как студенты СПГУ, да, вот этого Санкт-Петербургского госуниверситета, который предстал в образе, так сказать, мема Путина. Я не знаю, был ли это действительно студент. Может быть, это там же и создано где-то на задворках кремлевской администрации. Но, во всяком случае, его идентифицировали как студента-отличника. И, в общем, никто его имени не называл. Сказали, да, вот есть у нас такой. Ну, вот так вот он в такой оригинальной форме задал. Молодец. Типа погладили по голове даже. Ну, это все, ну, как бы, сам понимаешь, рояли в кустах.
Ну, я напомню, что когда Путин перепутал Северную и Семилетнюю войну, я, кстати, здесь его не хочу винить, хотя, судя по всему, он действительно в истории, как сам говорил, в институте не учился, а пиво пил. Ну и, соответственно, в школе не учился, а на улице был. Вот, то есть его школьник же тогда поправил, и тогда директриса так стала этого школьника журить, типа до отчисления. То есть у нас проблема не в том, что как есть на самом деле, а вопрос в представлении. То есть ниже стоящие чиновники, так же как и глубинный народ, так же как и Запад, считают, что у нас тут практически полшага до тоталитаризма. И пытаются этому соответствовать. И пытаются делать все, как они лично это понимают, как есть. Я думаю, что, кстати, наверное, сам Путин, с одной стороны, так похихикивает над своим собственным народом и своими собственными подчиненными. Ой, какие, не буду их останавливать. А с другой стороны, он так понимает, ну, раз народ требует, значит, я буду в эту сторону идти. Хотя сам лично, так как был там ФРГ, восхищался, так как был учеником Собчака, то все это ему... скажем так, не очень то направление, которое на самом деле он изначально стремился. Но я хочу все-таки добавить, что в этой конференции, в отличие от предыдущих, не было никаких вот этих «мы вам покажем», «мы вам угрожаем», а наоборот, было какие-то заигрывания такие с демократией, и что, знаете, надо договариваться, мы вообще демократия, мы вообще против тоталитаризма и так далее и тому прочее. Так что вопросы у людей, будет ли договорничок, не случайно.
И последний вопрос, просто хотел зачитать, нам на него быстро ответить, у нас мало времени. Куда исчезла оппозиция в России? Тот же слушатель задает вопрос. Вы знаете, я говорил, что вот начало специальной военной операции, ну, короче говоря, войны с Украиной, оно так или иначе будет, как и всякая война, цементировать нацию. Из этого следует, что, во-первых, та часть патриотической оппозиции, которая была режим Путина, особенно в его либеральном исполнении, она, естественно, так сказать, в условиях войны ему противостоять не будет. Либеральная оппозиция, как таковая, которая тоже существовала до начала войны, она как бы перешла целиком на украинофилию, на украинолюбство, вот, соответственно, стало расцениваться значительным большинством народа, потому что большинство народа поддерживает эту операцию. Это факт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но это тем не менее так. Естественно, она стала рассматривать их как своего рода идейных власовцев, знаете, которые либо находятся среди нас, отчего тем самым власовцам уже некомфортно. Либо они сбежали за рубеж, чем еще раз подтвердили, что вот они, так сказать, такая внешняя и как бы стоящая на стороне врагов России сила. Тем более, что сама операция, она как бы, вы и сами видите, это парализовала мир по принципу друзья России, враги России. То есть те, кто против, те, кто не против. Скажем даже так, не буду говорить специально за. Ну вот поэтому оппозиция, собственно, попала именно вот в этот вот, в эту расщелину. Она либо вынуждена поддерживать, так сказать, президента, поскольку он поддерживает специальную военную операцию, и поскольку это соответствует мнению самой оппозиции, ну, в частности патриотической, которая давно его критиковала именно за то, что он, так сказать, не проводит вот эту отчетливую линию на борьбу западной интервенции, фактически ползучей, либо вот на пособников интервентов, которые тоже уже перестали внутри России восприниматься как оппозиция. Вот я думаю, что вот такой вот процесс примерно прошел или, по крайней мере, проходит в настоящее время. Так, хорошо. Да,
я пожалуйста. Хочу вам просто вопрос задать. А это вообще нормально, когда венгерского премьера отправляют за кофе и без него принимают решение? Это вообще
как? Вадим, это уже, знаешь, рассказы о западной демократии, которые могут теперь только дополняться и расширяться. Мы уже понимаем, что на Западе демократии никакой нет. Если их...
Нет, ну просто это чисто технически, как бы, там же голосование на всех.
Вот просто так, ну выйди и все, ну чего, так сказать. Ладно, спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в нашей передаче. У нас просто истекло время. Спасибо за ваши интересные вопросы и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.